Барышников, в Москве 16:07, в эфире информационная программа «Время свободы». В Ингушетии расследуется сразу несколько терактов, совершенных за последние два дня. Государственная дума России отклонила предложение почтить минутой молчания памяти Егора Гайдара. Уходящий год стал рекордным по числу погибших в мире журналистов. Эти и другие темы в первом информационном часе программы «Время свободы». Итак, в Ингушетии продолжается расследование двух взрывов. В среду был взорван автомобиль, в котором находилась вдова убитого оппозиционера Макшарипа Аушева и ее семья. В результате взрыва два человека погибли, еще два были тяжело ранены. В четверг автомобиль, начиненный взрывчаткой, смертник взорвал у стационарного поста дорожно-патрульной службы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Два взрыва в Назране могут быть взаимосвязаны. Такое предположение правоохранительных органов появилось в пятницу утром, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ахмед Султанов.
Человек, устроивший самоподрыв возле блокпоста на окраине Назрани, опознан как Батыр Джанеев. Об этом «Радио Свобода» сообщил источник в правоохранительных органах Ингушетии. Установить его личность удалось лишь после дактилоскопической экспертизы останков руки, найденной на месте взрыва. Следствие склонно считать, что Батыр Джанеев таким образом мстил за свою семью, которая была взорвана в автомобиле накануне, и где погибли его мать и брат. А сестра и еще один брат получили тяжелые ранения. Следственная группа прокуратуры заявила, что мощность взрывного устройства, находившегося в автомобиле «Лада Приора» под управлением Батыра Джанеева, составила не менее 40 килограммов в тротиловом эквиваленте. Всего ранено, по данным Следственного комитета прокуратуры России, 18 человек. По информации же Следственного комитета по Ингушетии, 23 человека. Состояние практически всех раненых остается тяжелым.
Информацию о том, что за рулем автомобиля, взорванного на посту ДПС, находился один из братьев Джанеевых, опровергают родственники. Они утверждают, что 4 дня назад 23-летний Батыр Джанеев уехал в Петербург или в Архангельск на учебу. Хотя родственница предполагаемого смертника Мариам Джанеева не исключает и других вариантов.
Если его наши силовые структуры не захватили по дороге, чтобы оправдать тот поступок, который вот здесь случился, он жив. А если это они его захватили, то уж я не могу сказать, что. Я знаю, что эти ребята ни в коем случае к элементам таким не относились. У них отца нет, мать их воспитывала. Дала им всем высшее образование, кто учится, кто закончил.
Помимо предполагаемой личности смертника, взорвавшего автомобиль у поста ДПС, в пятницу появились и возможные версии взрыва машины, в которой ехала вдова Макшарипа Аушева, ее братья и мать. Говорит руководитель Ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Официальные версии, они путаны и пока нету какой-то определенности, потому что изначально говорилось о том, что по машине был открыт огонь сотрудниками милиции, поста ДПС, который находится недалеко от места взрыва. Затем появилась другая версия, которую выдвинул Следственное управление Следственного комитета Республики Ингушетия, о том, что взрывное устройство было заложено в машину и что оно было приведено в действие дистанционно. И есть еще одна версия, которую высказывает прокуратура Республики Ингушетия, о том, что по предварительным данным автомобиль пытался уехать с поста ДПС, и в этот момент произошел взрыв. Причину этого взрыва прокуратура не объясняет. Есть еще версия, которую высказывают соратники Макшарипа Аушева, представители ингушской оппозиции, которые считают, что перед тем, как произошел взрыв, машина была остановлена сотрудниками неустановленной федеральной силовой структуры, которые полностью досмотрели машину. После этого разрешили семье Джанеевых дальше продолжать свое исследование. В результате через какое-то время и произошел этот взрыв. Таким образом, они считают, что этот взрыв был направлен именно на вдову Макшарипа Аушева.
В пятницу прокурор Ингушетии высказал мнение, что семья Джанеевых перевозила взрывное устройство, которое сработало в салоне. Однако их родственница Мариам Джанеева называет такие предположения нелогичными.
Ну хорошо, если там была взрывчатка, как они могли их отпустить. Благо, живая сестра, она же осталась, она в живых. Они не рассчитывали, что она останется в живых.
Последние события в Ингушетии пытаются проанализировать эксперты по Северному Кавказу. Вот что думают по этому поводу руководитель Ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Мы, сотрудники «Мемориала», склонны считать, что все, что происходит в Ингушетии, вот этот вал насилия, это следствие противостояния федеральных силовых структур и так называемого вооруженного подполья, которое действует на территории Ингушетии.
Член Совета Федерации от Ингушетии Василий Лихачев считает, что план по дестабилизации обстановки направлен не только и не столько на Ингушетию, сколько на регион в целом. Свою оценку происходящему Лихачев дал в программе «Радио Свобода. Лицом к лицу».
Ситуация трудная, сложная. Условно говоря, есть вектор противодействия банформирования и силовых структур. Есть противодействие каких-то элементов гражданского общества, которые еще по-настоящему не сформированы в Республике Ингушетия. Процесс этого очень трудно идет. И представители официальной власти. И проблема, с моей точки зрения, заключается в том, что сегодня в отношении Ингушетии, не знаю, согласитесь вы, но действует какой-то определенный план дестабилизации. Вы можете меня спросить, где этот план находится, в каком кабинете? Я думаю, что он не в Российской Федерации, тем более не в Москве. Он за границей, он разного рода в зарубежных центрах. По моему размышлению, этот план дестабилизации имеет и более широкое как бы распространение, и я не удивлюсь через некоторое время, если мы узнаем, что это связано с эффективным безопасным проведением Сочинской Олимпиады.
Зав. Отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов не склонен называть то, что происходит в Ингушетии, гражданской войной. Тем не менее, Маркедонов считает, что ситуация требует детальной оценки и осмысления со стороны федеральных властей.
Как эксперт, я не могу зафиксировать именно очень четкие границы, вот где свои, где чужие. Для меня очевидно, что на Кавказе, в Ингушетии, в Дагестане всплеск насилия набирает обороты. И в этом смысле 2009 год показал, что насилие растет. Но это насилие может быть разнонаправленное. Оно может быть криминальное, оно может быть личностное, в плане личностной мести что-то, так сказать, кто-то замыслил. Оно может быть идеологическим, когда, скажем, подполье, имеющее какие-то исламистские лозунги, что-то делает. Но в любом случае надо разбираться очень конкретно, что за каждым актом насилия стоит. Где это теракт, где это диверсия, где это криминальная разборка, а где личная месть. Без детализации, подходя к Кавказу с общим аршином, мы ничего не поймем. И для меня больше всего в этой ситуации раздражает, где-то возмущает отсутствие какой-то внятной интерпретации ситуации со стороны российских властей. Федеральных, конечно, властей. Есть какие-то общие слова, есть какие-то лозунги, похожие на лозунги времен застоя, о том, что плохие вот бандиты, так сказать, что-то делают. Но ни понимания причин, системных причин этих явлений, ни какой-то четкой стратегии, которая была бы, мы не видим. Поэтому, пожалуй, я бы не говорил о гражданской войне, которая предполагает наличие каких-то белых и красных, очень четких лидеров. Этого мы зачастую не видим. Но то, что насилие идет, и то, что дезорганизация государственной власти нарастает, это мы видим, это очевидно.
По факту взрыва в Назрани возбуждено уголовное дело по статьям убийства двух и более людей и незаконный оборот оружия и боеприпасов. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 16:15. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Барак Обама, выступая на завершающейся в Копенгагене конференции ООН по климатическим проблемам, призвал мировых лидеров одобрить новое глобальное соглашение по климату, даже если оно не совершенно. В ходе двухнедельных переговоров в Копенгагене были отмечены сильнейшие разногласия между представителями почти 200 стран мира. Представитель Министерства иностранных дел России Андрей Нестеренко заявил, что остающиеся вопросы по новому договору об ограничении стратегических наступательных вооружений будут регулированы в ближайшее время. Смертник, атаковавший вчера пост ДПС в Ингушетии, оказался братом вдовы убитого оппозиционера Махшарипа Аушева, на которую было совершено покушение. Об этом сообщил представитель прокуратуры. В Карачаево-Черкесии задержаны подозреваемые в убийстве имама Исмаила Хаджи Бастанова в сентябре этого года. По версии следствия, преступление было совершено на почве религиозной ненависти. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в нашем эфире передача «Время гостей». Ее ведет сегодня обозреватель Радио Свобода Виталий Портников. Тема программы «Завершился ли кризис?», а гость нашей студии в Москве – директор Института экономики Академии наук России Руслан Гринберг. Итак, «Время гостей» на волнах свободы сегодня в 19:00 по московскому времени, сразу после новостей. We'll be right back. На программу «Время свободы» продолжит обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовила для нас Анастасия Кириленко. Анастасия, здравствуйте. Ну, сегодняшняя центральная тема – это завершающаяся в Копенгагене конференция ООН по климатическим проблемам. Есть ли интересные публикации на эту тему?
Здравствуйте, Андрей. Действительно, есть много публикаций на эту тему. Переговоры о климате погрязли в спорах в последнюю минуту, пишет американская Wall Street Journal. Это побудило президента Барака Обаму изменить свой график и провести отдельные переговоры с 19 лидерами развитых и развивающихся стран сегодня утром. На встречу были приглашены Китай и Россия, которые считаются ключевыми участниками переговоров. Однако после встречи президент Франции Николя Саркози заявил, что достигнуть прогресса не удается, мешает Китай. Накануне мини-саммит должен был спасти большой саммит, пишет немецкая газета Die Zeit. До 2 часов ночи лидеры 25 стран проводили спонтанные переговоры. В мероприятии участвовали госсекретарь США, канцлер Германии, премьер-министр Великобритании, представитель китайской делегации. Через час к ним присоединился российский президент Дмитрий Медведев. По сообщениям датских СМИ, сторонам лишь удалось договориться, что развивающимся странам, возможно, будет оказываться ежегодная финансовая поддержка в размере около 100 миллиардов долларов США с 2020 года. Наконец, швейцарская Лютам отмечает, глава делегации Дании, бывшая журналистка, а ныне резкая в своих словах министр климата и энергетики страны Конни Хедегард, много лет усиленно боровшаяся с глобальным потеплением, сегодня на переговорах была заменена более умеренным премьер-министром Дании Ларсом Расмуссеном. Индия назвала происходящее в Копенгагене настоящим базаром.
Анастасия, еще одна важная тема – это разногласия между Россией и Соединенными Штатами по новому договору об ограничении стратегических наступательных вооружений. Ну, сегодня поступили сообщения о том, что эти разногласия будут урегулированы в ближайшее время, ну, а какие-то публикации накануне вот этого сообщения, есть ли, привлекло ли что-то ваше внимание?
Мое внимание привлекла скептическая публикация «Старт застопорился». С таким заголовком выступила немецкая газета «Süddeutsche Zeitung». «Старт» так сокращенно называет США новый договор СНВ. Когда министр иностранных дел России Лавров заявляет, что ему не нравится американский стиль ведения переговоров, это означает, что Россия пытается добиться от США дополнительных уступок. Москва понимает, президент Обама, получивший Нобелевскую премию мира, не захочет опозориться и провалить подписание договора. Спор идет вокруг технических деталей. Так, Москва больше не хочет сообщать о месте размещения своих мобильных наземных ракетных комплексов, а также предлагает не обмениваться сведениями об испытательных запусках боеголовок. Россия считает это необязательным, поскольку США вообще не имеют мобильных ракет. И, в отличие от Вашингтона, Москва не разрабатывает новые межконтинентальные ракеты. Поэтому России данные об испытаниях из США не интересны. Благодаря Лаврову технические вопросы становятся политическими. Обама должен добиться ратификации договора в Сенате. Критики могут обвинить его в том, что он пожертвовал американскими интересами ради быстрого успеха. Вполне возможно, отмечает автор статьи, что Обама теперь проявит жесткость и предпочтет подписать соглашение в 2010 году, нежели потерпеть поражение в Сенате.
И у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему, Анастасия.
Итальянцы протестуют против смертного приговора несовершеннолетним детям в Судане, пишет газета «Курьеро делла Сера». Шестеро повстанцев из Дарфура в возрасте от 11 до 16 лет, члены движения «За справедливость и равенство», были приговорены к смертной казни за участие в вооруженном нападении на город Умдурман. Дети, потерявшие кровь и родителей, были вынуждены носить оружие, стали орудием смерти и теперь ждут казни, пишет газета. Специальный представитель агентства ООН по положению детей в вооруженных конфликтах заявил, что 4 из 6 детей достаточно взрослые, чтобы понести наказание. Между тем, в интернете под петицией «Итальянцы за Дарфур» в защиту осужденных детей подписались уже более 6 тысяч человек.
Спасибо. Напомню, сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовила и представила Анастасия Кириленко. Московское время 16:21. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Государственная Дума России сегодня на своем пленарном заседании отказалась почтить минутой молчания память Егора Гайдара. В Нижней палате российского парламента работал сегодня наш корреспондент в Москве Максим Ярошевский. Он сейчас в прямом эфире. Максим, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. С предложением почтить память Егора Гайдара минутой молчания в самом начале пленарного заседания Госдумы выступили депутаты от «Справедливой России» Вера Лекарева и Анатолий Аксаков. Однако первый заместитель председателя Нижней палаты парламента единорос Олег Морозов обе инициативы отклонил, добавив, цитата, «Действительно, это человек, который занимает свое место в нашей политической истории, а все депутаты, которые разделяют эти чувства, могут принять участие в траурных мероприятиях. Они пройдут в Москве завтра». Уже после пленарного заседания вице-спикер Госдумы Любовь Слизко, Радио Свобода, коротко, практически в двух словах, объяснила свою позицию по этому решению.
Но я не могу комментировать. Председательствующий принимал решение. Я не принимал этого решения. Вопрос все-таки надо было задать не мне, поэтому я больше ничего комментировать
не буду. Председатель Госдумы Борис Грызлов в итоге в ответ на предложение депутатов от «Справедливой России» направил соболезнования от имени руководства Думы родственникам Егора Гайдара. Также несколько удивил сегодня своей инициативой депутатов член ЛДПР Сергей Абельцев. Он предложил восстановить на Лубянской площади памятник Феликсу Дзержинскому, который бы символизировал правопорядок в России.
Многие беды нашего общества проистекают от массового правового нигилизма граждан. Культивируется негативное отношение к сотрудникам правоохранительных и судебных органов. Однако граждане России должны отдавать себе отчет в том, что такое понятие, как правопорядок, является краеугольным камнем любой государственности. Между тем, у нас нет ни одного приличного памятника символу правопорядка. Есть что угодно. Памятники Тамбовскому волку, плавленному сырку, памятник пельменю и прочие несуразности. На Лубянской площади лежит Соловецкий валун, как напоминание о политических репрессиях. А вот памятников правопорядку нет.
По мнению Абельцева, вместе с памятником площади надо вернуть ее старое название. Депутат обратился с протокольным поручением к Комитету по культуре Думы, однако журналисты и парламентарии на рассмотрении поручений так и не дождались решения по этой инициативе. Его попросту не направили депутатам. Выступил также лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он поблагодарил молодежное отделение «Единой России» за пикетирование 20-го юбилейного съезда партии. Олег Морозов в ответ на это заявление сказал, что молодые единороссы готовы всегда к таким акциям. Студия.
Максим, все-таки я хотел бы вернуться к обсуждению вот этого решения Государственной Думы не объявлять минуту молчания. Как-то это решение обсуждалось в кулуарах? Вам удалось поговорить на эту тему с кем-то из депутатов?
Вот я неспроста, я все-таки поставил здесь цитату от Любови Слизки, потому что действительно вот так вот большинство депутатов и отвечали, что комментировать сегодня они это решение не будут, но многие, безусловно, завтра появятся на прощании с Егором Гайдаром.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Москве Максим Ярошевский. Сегодня он работал в Нижней палате российского парламента. Московское время 16:25. На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». Наш следующий репортаж мы получили из Соединенных Штатов. Нынешний 2009 год стал рекордным по числу убийств журналистов в мире. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Международным комитетом по защите журналистов. Напомню, штаб-квартира этой организации находится в Нью-Йорке. Слово нашему корреспонденту Алану Давыдову.
Комитет по защите журналистов – международная неправительственная организация, отстаивающая права репортеров. Комитет собирает и анализирует информацию о репрессиях и убийствах журналистов. Согласно докладу, выпущенному этой организацией в четверг, в течение 2009 года в мире были убиты 68 сотрудников средств массовой информации. Это самый высокий показатель убийств, зафиксированный комитетом, начиная с 1992 года, когда он начал вести статистику. Предыдущий рекорд был установлен в 2007 году, когда количество количество жертв составило 67. Самой опасной для журналистов страной в этом году признаны Филиппины. Там погибли 32 журналиста, причем 29 из них были убиты в одночасье в результате массовой бойни, сопровождавшей вражду политических кланов. Второе место с 9 убитыми журналистами занимает Сомали. Третье и четвертое место – Ирак и Пакистан. Там по 4 убитых. Россия с 3 убитыми журналистами заняла 5 место. В докладе называются имена этих троих. Нештатный корреспондент «Новой газеты» Анастасия Бабурова, сотрудница Грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Наталья Эстемирова и руководитель дагестанских изданий «Хакикат» и «Согратль» Абдулмалик Ахмедилов. Прокомментировать эту скорбную статистику я прошу Нину Огнянову, координатора европейских и центральноазиатских программ Комитета по защите журналистов. Уходящий год принес беспрецедентные потери в рядах журналистов. Доминирующая тенденция та же, что и в предыдущие годы. Она состоит в преднамеренном характере убийств репортеров за их профессиональную деятельность. В частности, Россия продолжает входить в число стран с высоким уровнем угрозы жизни журналистов. Для России характерны спланированные и заказные убийства. Убийцы действуют средь бела дня, уверенные, что им удастся уйти. Практическая безнаказанность позволяет врагам свободной прессы и дальше практиковать цензуру, цена которой – человеческая жизнь. Есть и регионально-тематическая особенность. Судя по всему, в России наиболее опасно работать на Северном Кавказе или освещать связанные с ним темы. Этот регион превратился в информационную черную дыру с эскалацией насилия против правозащитников и журналистов, пытающихся информировать общество о том, что там в действительности происходит. Нина Огнянова отмечает и ряд обнадеживающих признаков, которые сотрудники Комитета по защите журналистов увидели в этом году в России. В сентябре мы выпустили специальный доклад «Анатомия безнаказанности», содержащий хронику и анализ 17 нераскрытых убийств журналистов в России, начиная с 2000 года. После обнародования этого доклада на пресс-конференции в Москве мы встретились с членами Следственного комитета при Генеральной прокуратуре, с представителями МИДа, а также с председателем Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Эллой Памфиловой. Уровень реакции российских высокопоставленных должностных лиц на этот раз создает впечатление, что правительство страны осознает масштабность этой проблемы и острую необходимость ее решения. На сентябрь 2010 года у нас назначена встреча с членами Следственного комитета Генпрокуратуры, которые пообещали обстоятельно проинформировать наш комитет о ходе расследования этих 17 убийств. По данным Комитета по защите журналистов, начиная с 1992 года в мире было убито 795 сотрудников СМИ. 514 из этих убийств остаются безнаказанными и по сей день. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час радиожурнал «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым, в 22 часа слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущий обозреватель Радио Свобода Ирина Лагунина. Таковы наши программы на ближайшие несколько часов. Ну, а сейчас в Москве 16 часов. И 30 минут в программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама, выступая на завершающейся в Копенгагене конференции ООН по климатическим проблемам, призвал мировых лидеров одобрить новое глобальное соглашение по климату, даже если оно несовершенно. Представитель МИД России Андрей Нестеренко заявил, что остающиеся вопросы по новому договору об ограничении стратегических наступательных вооружений будут урегулированы в ближайшее время. Смертник, атаковавший вчера пост ДПС в Ингушетии, оказался братом вдовы убитого оппозиционера Макшарипа Аушева, на которую было совершено покушение. Об этом сообщила прокуратура. В Карачаево-Черкесии задержаны подозреваемые в убийстве имама Исмаила Хаджи Бастанова в сентябре этого года. По версии следствия, преступление было совершено на почве религиозной ненависти. В Омске возбуждено уголовное дело против курсанта, который минувшей ночью в течение нескольких часов удерживал заложников. В Ростовской области около 200 человек эвакуированы из огромной автомобильной пробки, которая образовалась на трассе Дон из-за продолжительного снегопада. Государственная Дума России приняла в третьем окончательном чтении закон о государственном регулировании торговли. 12 человек, по последним данным, погибли при взрыве на северо-западе Пакистана. По сообщению властей, ранено около 30 человек. Большинство жертв – полицейские. С ворот бывшего нацистского лагеря смерти Освенцим в Польше украдена печально известная надпись «Труд освобождает». Как сообщает корреспондент Радио Свобода, конструкция, сделанная заключенными лагеря, исчезла ночью. В Индии на судебном процессе единственный уцелевший боевик из группы, совершивший нападение на город Мумбай, отказался от прежних признательных показаний. В Камбодже трибунал ООН предъявил обвинение в геноциде бывшему главе государства при режиме красных кхмеров 78-летнему Кхиеу Самфану. Россия предложила Белоруссии беспошлинные поставки нефти для внутреннего потребления с 1 января будущего года. Переговоры начнутся завтра, а соответствующий договор планируется заключить до конца этого года. Это была краткая сводка последних известий, новости, Радио Свобода, наши эксклюзивные материалы, блоги, комментарии, видео. Все это можно найти на сайте Радио Свобода, адрес www.svobodanews.ru. И сейчас в прямом эфире редактор сайта Михаил Шевелев. Михаил, здравствуйте. Расскажите, на какие материалы на сайте вы бы советовали обратить внимание нашим слушателям и читателям, разумеется, сегодня.
Добрый день. Моя рекомендация – обратить внимание на две новостные публикации. Одна из них рассказывает о ситуации в Ингушетии, и, собственно говоря, заголовок говорит сам за себя. В Ингушетии идет гражданская война. И второй материал тоже будет любопытен, я думаю, большинству наших читателей и слушателей. Это материал, рассказывающий о том, что Служба безопасности Украины приняла решение открыть архивы КГБ Украины. И первые шаги на этом пути уже сделаны. А наиболее подробно я бы остановился на интервью академика Эдуарда Круглякова, который возглавляет в Академии наук комиссию по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований. Рачкам и академикам не понравились фильтры Петрика Грызлова. Так длинно, но информативно озаглавлена эта публикация. И речь в ней идет о известном патенте совместном предпринимателя Петрика и спикера Государственной Думы Грызлова. Они запатентовали фильтр для очистки воды, и это изобретение признано наиболее адекватным для получения гигантских сумм бюджетного финансирования на очистку воды практически в каждой российской квартире. Вот в интервью академик Кругляков довольно однозначно высказывается о ситуации, которая сложилась вокруг этого изобретения. Я позволю себе одну цитату. 15 декабря на заседании отделения физических наук мы обсуждали ситуацию с фильтрами Петрика и Грызлова и пришли к выводу, что то, что произошло, абсолютно недопустимо в рамках Академии наук. Я, честно говоря, не знаю, какую экспертизу этих изобретений провести. Всех работ Петрика, я думаю, слишком много чести. Сам Петрик в науке абсолютный нуль. Он просто скупает за бесценок чужие технологии. Некоторые из них оказываются очень хорошими, но много всякой дребедини. Так что я не знаю, что тут подлежит научной экспертизе. И некоторые любопытные подробности из биографии изобретателя Петрика. Он был осужден на 11 лет лишения свободы в 1984 году. Среди тех статей Советского уголовного кодекса, которые ему инкриминировались, мошенничество, покушение на грабеж, вымогательство, понуждение к даче ложных показаний. Освобожден в январе 89 года, условно, досрочно. Ну, а всякие желающие узнать подробности биографии спикера Грызлова, партнера изобретателя Петрика, легко может это сделать в каком-нибудь другом месте. Сайт «Радио Свобода» концентрируется в основном на эксклюзивных материалах. Позволю я себе некоторую саморекламу.
Спасибо. В прямом эфире был редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Михаил Шевелев. Руководство и все рабочие Тверского вагоностроительного завода ушли в неоплачиваемый отпуск. Рабочие говорят, что их заставили написать заявление на отпуск предположительно 2,5 месяца продолжительностью насильно, под угрозой сокращения, передает Максим Новак.
Тверской вагоностроительный завод – крупнейшее предприятие Тверского региона. В лучшие времена на нем работало до 5000 человек. Когда предприятие работало на полную мощность, оно выпускало 1500 вагонов в год. Средняя заработная плата составляла 30 тысяч рублей с начала мирового экономического кризиса. Тверские вагоны не стали нужны государству, пришлось вводить 4-дневную рабочую неделю. Планировалось серьезное сокращение. Однако визит Путина и последовавшие за этим финансовые вложения несколько стабилизировали ситуацию. Но 17 декабря вагонзавод приостановил работу. Официально до конца января 2010 года. Комментарий Павла Байко, бывшего рабочего Тверского вагонзавода.
Путин же приезжал в апреле и сказал, что правительство выделит целевой кредит ОАО РЖД под покупку вагонов на вагонзаводе. Это вообще никак не сказалось. Кредит действительно был выделен, что наводит на мысль, что его просто распилили там где-то вот. РЖД и чиновники Трансмашхолдинга.
По мнению координатора независимых рабочих профсоюзов Тверского региона Дмитрия Кожнева, оплата простоя на вагонзаводе будет проходить с нарушениями.
В данной ситуации четко видна позиция Трансмашхолдинга в плане оплаты простоев. То есть у нас по трудовому законодательству оплата простой по вине работодателя должна осуществляться 2/3 от средней зарплаты. Оплата простоя по обстоятельствам независимым от работодателя оплачивается 2/3 тарифа. Везде Трансмашхолдинг хочет представить, что вот трудности, повлекшие простой, они не связаны с виной работодателя, являются чем-то таким вот форс-мажором. В соответствии с Гражданским кодексом обстоятельства, исключающие вину, это является обстоятельством чрезвычайным. К ним, в частности, не относятся нарушения. То есть, в данном случае, как бы то, что продукция предприятия, она не сбывается в том объеме, в котором она была предусмотрена, это не является каким-то экстренным и чрезвычайным происшествием. Это не пожар, это не землетрясение и так далее. Это коммерческий риск.
Николай Андрианов, рабочий завода «Центросвармаш», на себе испытал, что такое простой на предприятии.
Я отправлен в простой с 1 сентября 2009 года. За это время, значит, я получал в месяц 3300 рублей. Последний раз я получил 3100 рублей. В общем, эти деньги ничто, и на них жить невозможно.
21 декабря в режим простоя уйдет еще одно предприятие. Это завод «Центросвармаш». По заявлению руководства заводов, вынужденный перерыв продлится на предприятиях до конца января. Однако рабочие считают, что они не вернутся в нормальный режим работы значительно дольше. Максим Новак для Радио Свобода, Тверь.
Нашу программу продолжат сетевые разговоры.
Смерть Егора Гайдара снова расколола русскую блогосферу. В десятках популярных блогов разгорелись дискуссии о том, что же произошло в России в 90-е. Первые шаги на пути к свободе или разрушение великого государства. У сторонников второй точки зрения имеется дополнительный аргумент – современное состояние России, которое даже самые антилиберальные блогеры считают неприемлемым. Вот в каких выражениях говорит об этом замеченный Кремлем модернизатор Максим Калашников.
«Был создан строй, при котором у 10% населения львиная доля богатства и собственности, у 90% – дырка от бублика. Такой олигархический строй может эволюционировать только в одном направлении – к авторитаризму, а то и диктатуре крупных паразитов. Никакой демократии при таком распределении богатств не может быть. Путинский криминально-сырьевой режим – закономерный итог Гайдара. Реформ. И нынешний тупик, в который зашла Российская Федерация, тоже закономерное последствие гайдаризма».
Однако резкость в оценках характерна для обеих сторон дискуссии. Сотни эмоциональных комментариев, например, собрал пост Андрея Мальгина с такими словами.
«Все-таки удивительные у нас люди. Когда советская власть у них все отняла, запретив любую частную инициативу, любое свободное проявление личности и запретив даже куплю-продажу квартир, когда все вокруг принадлежало государству, которое само решала, где и кому, сколько и что съесть на обед, когда человек был неимущий, бесправен, вот именно тогда, оказывается, все у нас было замечательно. Все, видите ли, было народным. А потом пришел негодяй Гайдар и отнял у народа народное». Вот бы разделить Россию стеной, как Корею. По одну сторону пусть живут и купаются во всем народном любители социализма, а по другую обоснуются нормальные люди.
На деле давняя мечта об отделении российских западников от прочих россиян реализуется исключительно в индивидуальном порядке. Ярый либерал Мальгин пишет свои записки из Италии. В России же не готовым к эмиграции либералам приходится занимать среднюю позицию. Именно ее высказал в своем блоге московский интернет-деятель и литератор Сергей Кузнецов.
«Я очень люблю 90-е. Они совпадали со мной. Я любил тогда хаос и анархию», — цитировал Бродского, который сказал, что Россия сегодня самая правдивая страна на свете, потому что в ней все понимают, что никто не знает, как надо жить. «И когда я видел бомжей, бандитов, пьяных, нищих, я чувствовал, что снаружи меня такой же развеселый ад, что и внутри. Сегодня мне 40 с лишним, и мне не кажется, что это время было таким уж хорошим. Все подлое и трусливое, что было сделано в это время, предопределило то, что происходит с моей страной сегодня. Я по-прежнему люблю свободу слова и прочие свободы, но в 90-е в России было сделано все, чтобы люди перестали эти свободы ценить. Мне не нравится то, что происходит в моей стране последние 10 лет, и мне кажется, что люди, находящиеся сейчас у власти, прямые наследники тех, кто был у власти в 90-е».
В англоязычной блогосфере тоже говорили о Егоре Гайдаре. Лейтмотивом стало восхищение его мужеством в конце 91-го года, когда Россия находилась на грани экономического и политического коллапса. Воспоминания о событиях почти 20-летней давности сильно контрастируют с происходящим в России сейчас. Американский советолог Леон Арон смотрит на настоящее положение дел с пессимизмом.
«С каждой нашей встречи в Вашингтоне или Москве Егор выглядел все хуже и хуже. Он был в глубокой депрессии от того, в каком направлении развивается Россия, от того, что он не в силах что-либо изменить, и от грязной клеветы Кремля по отношению к самому свободному времени в России, к 90-м, по отношению к его реформам, благодаря которым страну удалось спасти от голода, которого все ждали в 92-м году. Меньше 3 лет прошло со смерти Бориса Ельцина. В 2005-м умер отец гласности Александр Яковлев. Похоже, сама природа сговорилась, чтобы революция Горбачева, Ельцина, Гайдара казалась заблуждением, а современный путинизм — нормой. Как будто прав был великий инквизитор, говоря воображаемому Христу: «Ты пришел, чтобы сделать людей свободными, но они не хотят свободы». Я знаю, что это не так, и что Егор тоже в это не верил, но как, наверное, трудно сохранять веру. 8 последних лет постепенно убили его, он умер от разбитого сердца.
Находившийся на этой неделе в Москве генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, напротив, высказывает в своем видеоблоге оптимизм. Стоя морозным вечером на Красной площади, он сообщил, что переговоры с российскими чиновниками прошли весьма успешно, поскольку у сторон есть общие интересы в области безопасности. Среди них он назвал борьбу с терроризмом, распространением ядерного оружия и с пиратством. Кроме того, обсуждались пути сотрудничества в Афганистане.
«Россия понимает, что Афганистан снова может стать оплотом терроризма и поддерживает операцию НАТО. Я передал российской стороне список конкретных шагов по укреплению сотрудничества с НАТО в Афганистане. Поставка вертолетов афганской армии, тренировка пилотов, поставка запасных частей и топлива. Кроме того, российской стороне было предложено поучаствовать в тренировке афганской полиции и сотрудников ведомства по борьбе с оборотом наркотиков».
Расмуссен не только продвинутый видеоблогер, но и активный пользователь Твиттера. Прямо с Красной площади он сообщил читателям своего микроблога такую радостную новость.
«Интересный опрос провели сегодня на российском телеканале, вот так вот, «Эхо Москвы». 60% ответили, что рассматривают НАТО как союзника, а не как врага. Хороший базис для сближения».
Что и говорить, если бы мнение большинства россиян действительно совпадало с мнением слушателей «Эхо Москвы», можно было бы с уверенностью предсказывать дальнейшее расширение НАТО и Евросоюза на восток.
Это были «Сетевые разговоры». Рубрику подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама, выступая на завершающейся в Копенгагене конференции ООН по климатическим проблемам, призвал мировых лидеров одобрить новое глобальное соглашение по климату, даже если оно несовершенно. Представитель МИД России Андрей Нестеренко заявил, что остающиеся вопросы по новому договору об ограничении стратегических наступательных вооружений будут урегулированы в ближайшее время. Смертник, атаковавший вчера пост ДПС в Ингушетии, оказался братом вдовы убитого оппозиционера Макшарипа Аушева, на которую было совершено покушение. Об этом сообщила прокуратура. В Карачаево-Черкесии задержаны подозреваемые в убийстве имама Исмаила Хаджибастанова в сентябре этого года. По версии следствия, преступление было совершено на почве религиозной ненависти.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
То, что происходит в Ингушетии, называется гражданской войной.
Комментарии экспертов.
Почему академикам не нравится изобретение Петрика Грызлова?
Право автора.
Журналисты Людмила Телин и Михаил Соколов вспоминают Егора Гайдара.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Госдума России приняла сегодня в заключительном чтении закон о регулировании торговой деятельности. Однако уже сейчас эксперты не исключают возникновения судебных споров о содержании документа, поскольку отдельные его нормы противоречат действующему законодательству страны. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Закон устанавливает несколько серьезных ограничений для действующих в стране торговых сетей. В частности, им запрещается включать в договоры поставок любые вознаграждения от поставщиков, кроме объемной скидки в размере не более 10% от закупочной цены. Кроме того, с момента вступления закона в силу, доля отдельной торговой компании на рынке того или иного региона не может превышать 25%. С середины следующего года эту ограничительную для торговли норму предполагается распространить уже на муниципальные районы и городские округа. Однако эксперты не исключают, что начало ее действия может быть отложено, поскольку методики подобных расчетов до сих пор не существует. Говорит директор Международного института политической экспертизы Евгений Миченко.
Печально для отечественного рынка то, что осталась вот эта вот норма о запрете на расширение сети, на открытие новых площадей при достижении доли рынка в 25%, поскольку это увеличит возможности для административного давления на бизнес. Потому что в условиях отсутствие методики, это уже чиновник на местах будет решать, есть 25%, нет 25%, то есть субъективизм и, соответственно, питательная почва для коррупции.
Закон также дает властям право в определенных случаях напрямую вмешиваться в ценовую политику торговых компаний и устанавливать не более чем на 90 дней предельно допустимые розничные цены на отдельные социально значимые продукты. Это может произойти, если цены на них на территории того или иного региона в течение 30 дней подряд вырастут на 30% и более процентов. Однако и эта норма, по словам депутата от КПРФ Сергея Решульского, весьма неоднозначна.
Ну а если на 29,5% будет рост ежемесячно, ну 30 календарных дней, а если каждый день на 0,9% будет рост цен, это будет 28%, 29%, тогда что, не надо устанавливать никакие ограничения? А если каждый месяц по 29%, тогда в сумме получается за год можно на 300% поднимать цены на продовольственные товары.
Впрочем, как считает председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике и предпринимательству Евгений Федоров, административное ограничение роста цен на продовольствие – это лишь чрезвычайная мера.
Главный механизм сдерживания цен в этом законе – это размонтирование монополистической системы ценообразования и соответствующего необоснованного повышения цен путем формирования монополистического порога в 25% и превентивное уничтожение монополии и путем установления правил и сроков расчета за товары, что исключает из монополистической силы, монополистического положения для навязывания поставщикам и покупателям соответствующих цен и товаров.
Таким образом, в итоговый вариант закона вошли практически все положения, ранее ставшие предметом серьезных разногласий между правительством и администрацией президента. Часть из них еще перед вторым чтением документов в Государственной Думе государственно-правовое управление главы государства даже называло сомнительными с правовой точки зрения. В чем причина конфликта? Об этом Евгений Минченко.
Проблема в чем? Что закон в какой-то момент стал вместо экономического закона законом политическим. Суть в чем? Что поставщики, крупные переработчики, желая организовать передел рынка в свою пользу, сделать так, чтобы правила игры работали на них, развернули кампанию по дискредитации крупных торговых сетей, обвиняя их в том, что они завышают цены на товары для населения. Потом торговые сети начали объяснять, что это, мягко говоря, далеко не так, но все равно вопрос перешел уже в политическую плоскость.
Иначе говоря, и у торговых сетей, и у производителей сельхозпродукции в структурах российской власти нашлись защитники, которые лоббировали интересы своих подопечных на разных стадиях рассмотрения закона. В их числе, как считает эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов, и два действующих первых вице-премьера.
Дело в том, что существует два лагеря, две группы влияния. Одно возглавляет Виктор Зубков, который координирует, соответственно, сельхозпроизводителей в правительстве. Кроме того, сюда же в этот лагерь входит представитель Минсельхоза. Они наставили на очень жестких положениях законопроекта по отношению к сетям. Идея заключалась в том, что существенно ослабили позиции сетей розничных и усилить позиции сельхозпроизводителей, которые, собственно говоря, им эти товары продают. Противоположную позицию занимала другая пирамида во главе с Игорем Шуваловым, который отвечал за именно за розничную сетевую торговлю. В конечном счете, в результате точенной борьбы, все-таки был принят вариант, близкий к Зубкову, вот более жесткий.
Специалисты предполагают, что закон о регулировании торговой деятельности в случае его вступления в силу в нынешней редакции может стать предметом серьезных судебных разбирательств. Среди них и старший научный сотрудник Центра экспертизы законодательства Академии народного хозяйства Вадим Новиков.
У меня сложилось убеждение, что закон действительно дает основания для оспаривания в Конституционном суде. На противоречие Конституции указывает не только государственное правовое управление, точно так же об этом говорится в заключении Комитета по законодательству Госдумы, об этом говорится в заключениях многих там других специалистов по праву. Необходимо только учитывать, что это обращение в Конституционный суд не может быть абстрактным, нельзя оспорить закон как таковой, но можно спорить нормы этого закона в связи с обстоятельствами конкретного дела.
По плану закон должен вступить действие с 1 февраля 2010 года. Но для этого он еще должен получить поддержку Совета Федерации и президента страны.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифонов. Завершает первый информационный час программы «Время свободы» рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшней истории из Германии в Кёльне в преддверии Рождества по западному стилю открылась выставка под названием «Что за святая ночь? Рождество в политической пропаганде». Среди экспонатов сотни почтовых карточек, календарей, фотографий, рождественских игрушек и других праздничных предметов, бывших в истории Германии в 20 веке инструментами влияния на настроение народных масс, рассказывает корреспондент «Свободы» Александр Хавронин.
Как утверждают многие историки, первые рождественские елки появились на территории современной Германии в 8 веке нашей эры, во времена святого Бонифация, который, пытаясь убедить идолопоклонников в том, что дуб не является священным деревом, срубил его. При падении дуб свалил все деревья, кроме ели. Якобы с тех пор немцы почитают ее как дерево Христа. Однако в немецкой истории были периоды, когда вместо ангелочков, сладостей, гирлянды, цветов на ветках рождественских елок появлялись бомбы, снаряды и свастика. О выставке «Что за святая ночь? Рождество в политической пропаганде», проходящей в Кёльнском документационном центре национал-социализма, рассказывает один из организаторов экспозиции, историк Юрген Мюллер.
Когда началась Первая мировая война, празднование Рождества в Германии приобрело особое идеологическое звучание. Если до 1914 года только относительно обеспеченные семьи ставили рождественские елки, то после начала Первой мировой они появились практически в каждом немецком доме. Тематика праздничных украшений, судя по экспонатам выставки, должна была служить укреплению единства и сплоченности немецкого народа. Появились рождественские игрушки в виде ручных
зенитных гранат, подводных лодок, дирижаблей и железных крестов, ставших в ту пору основной и наиболее распространенной военной наградой. Выпускались елочные шары со сверкающим изображением тогдашнего германского императора и короля Пруссии Вильгельма II. В годы Первой мировой войны немецкие власти использовали и еще одно любопытное средство политической пропаганды. Речь идет об иллюстрированных рождественских открытках, которые с родины на фронт и в обратном направлении доставлялись бесплатно. На таких почтовых карточках часто изображались родные и близкие военнослужащих, отправившихся на поля сражений.
Как представлена на выставке эпоха национал-социализма?
Истинный христианский смысл Рождества, конечно же, не соответствовал нацистской идеологии, ведь младенец Иисус был евреем. Раздражало фашистов и то, что рождественские елки украшались шестиконечными звездами. Поэтому и была предпринята попытка внести коррективы в традиционный рождественский ритуал. Праздник при нацистах обрел новую символику в духе языческих верований. Известно, что раннесредневековые германцы ежегодно в конце декабря отмечали праздник зимнего солнцеворота. Среди экспонатов выставки есть рождественские игрушки из фарфора с изображением рунических знаков, свастики, треугольников, кружков, спиралей, зигзагов. Вместо доброго старика Николауса, приносившего по традиции сладости немецким детям, на праздничных предметах гитлеровских времен появился грозный языческий всадник на белом коне. По-своему интерпретировали нацисты и образ младенца Христа, у которого на рождественской печати продукции той эпохи подчеркнуто светлый цвет волос. Немало экспонатов выставки посвящено деятельности общественной организации «Зимняя помощь» фонда, который в 30-е и 40-е годы прошлого века под прикрытием оказания помощи бедным и раздачи рождественских подарков распространял нацистскую идеологию. Стоит отметить, что по окончании Второй мировой войны немцы вернулись к традиционным рождественским ритуалам.
Использует ли кто-то сегодня в Германии Рождество для политической пропаганды?
Да, и делают это праворадикальные партии. Перед Рождеством они выставляют в интернете на продажу диски с националистическими песнями, псевдопраздничную символику, которая, кроме религиозных, содержит и откровенно ксенофобские мотивы. Очень сложно порой узнать, кто именно является продавцом подобного рода продукции, ведь в основном она реализуется анонимно, через интернет-аукцион eBay.
Говорил немецкий историк Юрген Мюллер. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Репортаж Александра Хавронина прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», и эта рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – Украина открывает доступ к тайным архивам советских времен. Для чего это делается, с чем это связано? Подробный разговор на эту тему сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В результате 18 человек пострадали.
НАТО настаивает на полном уважении территориальной целостности.
Президиум Верховного суда внесено представление о возобновлении производства.
Исчезновение металлической конструкции, которая являлась частью ворот бывшего нацистского
концлагеря. В кафедральном соборе Тимишоара прошло поминальное богослужение.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Государь. Хрюн и Степан вышли на свободу. Русская история от Рюрика до Путина. Мультипликационная версия. Острые вопросы историческим героям и тщательно выверенные ответы. Неизбежна ли монархия в России? Возможна ли демократия? Открытие России. 12 мультсерий только на сайте «Свободы».
Поверх барьеров клоуны о своем призвании.
Никогда не ставь себя выше зрителя. Они это не любят. Надо быть вместе с ними.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.